Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Софья Жукова
и Иван Шишков. Ближайший час на нашем телеканале. В день памяти святителя Дмитрия Ростовского в столичном храме во Владыкино состоялась архиерейская хиротония.
В Нижний Новгород доставлен ковчег с частицей мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского.
Строить будущее, используя опыт предшествующих поколений. В Москве вручена престижная научно-церковная награда в области истории.
В столице прошли финальные состязания Всероссийской олимпиады «Наше наследие», которое успешно продолжается вот уже 10 лет.
Почти полсотни икон, вышитых вручную бисером, жемчугом и полудрагоценными камнями. В Москве проходит выставка «Преемницы древней традиции».
В день памяти святителя Дмитрия, митрополита Ростовского, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы.
За богослужением предстоятель возвел архимандрита Калистрата Романенко, воепископа Горно-Алтайского и Чемальского.
Господи Боже наш, понеже невозможно человеческому естеству божественного понести существа, Твоим строением подобострастный нам учитель и поставивый, Твой содержащий престол, воеже возносите Тебе жертву и приношение всех людей Твоих.
Владыка Калистрат будет окормлять новообразованную Горно-Алтайскую епархию, где главной его задачей будет открывать монастыри, строить новые и восстанавливать порушенные в прошлом храмы. Заботой владыки станет воспитание подрастающего поколения, вере и христианской нравственности.
Аксиос! 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 Аксиос!
Рождественский храм во Владыкине – один из древних и почитаемых в столице. Деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы появилась здесь еще в 1627 году. Ее построил князь Иван Шуйский. Ровно 360 лет назад храм и село Вениаминово стали владением святейшего патриарха Никона. С этого времени местность получила ныне существующее название Владыкина и до конца патриаршества составляла домовую вотчину святейших патриархов.
Храм этот один из самых замечательных в Москве. Помимо того, что его история связана с тремя патриархами, Никоном, Иоакимом и Адрианом, он также еще известен тем, что чудом Божиим, видимо, по молитве особой, которая в этом храме возносилась Господу, как в древние времена, так и в новые времена, он не подвергся ни разрушению, ни закрытию.
В храме находятся древние и драгоценные по своему письму иконы 16 и 17 веков. Образ Спасителя и Пресвятой Богородицы Смоленская. Эта богородичная икона почитается как чудотворная. Помощь от нее жители Владыкина и окрестных селений получили еще в холерный 1848 год. Сам храм никогда не закрывался, даже в страшные богоборческие времена. Под покровом Пречистой Девы прихожане и обитель находятся и сегодня.
Пусть Господь соделает нас способными слышать Его голос и откликаться на Его божественный призыв. Потому что как был спасен бесноватый от власти темной силы, так и мы через послушание Богу обретаем свободу, в том числе и от всяких темных сил.
Память о совершенном богослужении представитель Русской Церкви передал в дар храму Казанскую икону Божьей Матери.
В столице состоялось вручение Макарьевских премий. Самые престижные научно-церковные награды в области истории ученые мира получили из рук святейшего патриарха Кирилла.
Более 20 ученых стали лауреатами конкурса. В их работах сосредоточены новые исследования в области источниковедения, церковной истории и культурологии.
Торжественная церемония состоялась в Москве в историческом здании Президиума Российской Академии Наук.
Ярослав Мудрый, зарождение российской государственности и смутное время. Эти темы больше других интересовали ученых в этом году. Исследования пришли из 40 субъектов России, а также из Украины, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана, Кипра, Италии и Великобритании. Поздравили лауреатов и номинантов президент Российской академии наук академик Владимир Фортов и председатель Макаревского фонда митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Вручал награды лично патриарх Кирилл.
Почти 20 лет существует возрожденная в 95 году прошлого века премия памяти митрополита Макария, который являлся, как многие из вас знают, выдающимся церковным деятелем и замечательным ученым. Отрадно, что за минувшие годы премия стала одной из самых значимых наград в области исторических исследований.
Все работы и исследования ученых касаются истории Отечества, Православной Церкви и народа. Когда встал вопрос о возрождении Макаревской награды, не случайно в качестве главного направления была выбрана наука о прошлом.
Именно история учит нас анализировать опыт предшествующих поколений и на основании этого опыта строить свое настоящее и будущее. Она не только воспитывает в людях чувство уважения к прошлому и любви к родине, но и помогает осознать свою причастность к общему историческому процессу, осознать свою ответственность за судьбу Отечества.
Макаревская премия была учреждена в 1867 году выдающимся иерархом Русской Церкви, митрополитом Макарием Булгаковым, который был одновременно талантливым ученым-историком. В течение 25 лет он копил гонорары за свои научные труды. Эти средства, 120 тысяч рублей, стали основой премии для поощрения лучших трудов ученых по истории, военному делу, богословию и филологии. В царской России Макаревская премия была одной из самых престижных наград.
До митрополита Макария и его инициативы ничего подобного у нас не было. В 20 веке появилась премия имени Ломоносова, но ее основателем выступила Российская академия наук, то есть государственное учреждение. Макаревский же фонд был создан усилиями одного человека, который заработанные научным трудом деньги оставлял на будущие премии, не потратив ни копейки на себя.
В 1997 году Русская Церковь совместно с Академией наук и правительством Москвы решили возродить Макаревскую премию. Она вручается раз в два года. Минувший конкурсный период 2013 года был отмечен многими знаменательными датами, связанными с именем самого ученого-иерарха. 145-летие утверждения Макаревских премий и 130-летие со дня кончины преснопамятного митрополита.
В столице завершил свою работу 10-й благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел».
Картины, показанные в ходе работы кинофорума, а это свыше сотни фильмов из 11 стран мира, исключительно о вечных ценностях – о мире, любви и дружбе.
Победители на торжественной церемонии закрытия в кинотеатре «Художественный» приветствовали святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Светлана Медведева.
О церемонии и наградах рассказывает Светлана Соколова.
До начала церемонии закрытия кинофестиваля остается совсем немного времени. Скоро на этой сцене объявят имена победителей. Ну а пока сохраняется интрига.
«Ангел» из мурановского стекла, сделанный в Италии. Именно такую уникальную статуэтку получат победители. Но кто ими станет на этот раз?
Вы узнаете мнение жюри очень скоро. Простите, но я знаю, журналисты всегда хотят узнать что-то на полчаса раньше, чем остальные, но... Есть регламент фестиваля.
Для участия в конкурсной программе в этом году было заявлено рекордное количество фильмов и сценариев – более 1500. Рекордным стало и количество зрителей в дни показов. Более 60 тысяч человек рукоплескали, радовались, сопереживали героям в залах кинотеатра «Художественный».
Кино, это всем хорошо известная уже истина, оказывает очень сильное воздействие на умы и сердца людей, на их мировоззрение, на их мироощущение. На формирование этического начала в человеке, на поведенческие навыки, другими словами, на формирование человеческой личности. С другой стороны, ведь кино создают люди. И как все то, что создают люди, будь то в сфере искусства, политики, экономики, все это неразрывно связано с внутренним миром человека.
Первой премией за вклад в российский кинематограф был удостоен режиссер-аниматор Леонид Носарев. Лучшей документальной работой была признана белорусская картина «Братская свеча». Победителем в конкурсе короткометражных лент стал фильм о жертвах Холокоста «Туфельки».
Создавать доброе кино – это, безусловно, тяжело. Это требует духовных, моральных, физических затрат. Но я уверена, что такие киноленты, они найдут глубокий и живой интерес у зрителя.
Главный приз юбилейного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в конкурсе игрового кино был присужден российскому фильму о жизненных ценностях. Со мной вот что происходит, режиссера Виктора Шамирова.
Это очень скромное кино. Конечно, оно не стоит внимания такой серьезной аудитории, как здесь собралась. Я удивлен и еще раз благодарен. И, конечно, основная моя благодарность будет партнерам, понятно, без которых всего этого не было бы. Но одному из авторов фильма, который принимал участие в нем, с другой стороны, это речь идет о композиторе Тере Вердееве, музыка которого звучит в этом фильме. Я думаю, что, в общем, эта музыка этот фильм и делает таким, каким он есть. Без нее он был бы просто невозможен.
Это кинолента – детище творческого тандема Виктора Шамирова и Гоши Куценко, выступивших актерами, сценаристами и продюсерами картины. Фильм был снят при минимальных вложениях. Сюжет рассказывает о двух братьях. Артем – успешный москвич, Валентин – закомплексованный провинциал, приехавший в гости к брату. Они узнают о том, что их отец смертельно болен, и жить ему осталось совсем немного. В разговорах о жизни, будущем, прошлом и о настоящем братья встречают в московских пробках Новый год. Фильм стал посвящением покойным родителям Гоши Куценко.
Дело в том, что когда мы работали над фильмом, трагическая ситуация у Гошиных родителей была очень сходна с тем, что переживают наши герои в фильме. И для него эта ситуация была невероятно близкой. И, в общем, по совести это посвящение Гошиным родителям.
Две другие премии в программе игрового кино достались картинам «Стыд» Юсупа Разыкова и «Жажда» Дмитрия Тюрина.
Сообщением из регионов. Митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн осветил возрожденный трехпрестольный храм в селе Булановка Белгородской области. Рассказывает корреспондент телерадиокомпании «Мир Белогорья» Виталий Стариков.
Большой, светлый, устремленный ввысь Свято-Троицкий храм вновь стал главным украшением села. Сразу три престола в возрожденном храме освещал митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн. Год постройки Свято-Троицкого храма в селе Булановке точно не определен, но источники чаще указывают 1853. Если признать эту дату, то храму сейчас 160 лет. После революции церковь закрыли, и в ней находилось зернохранилище. Колокольню разобрали на кирпичи. После войны богослужения возобновились, и больше храм не закрывался. Но здание с годами ветшало, назрела необходимость капитального ремонта. Создали попечительский совет, который возглавил уроженец здешних мест Николай Васильевич Калашников. Восстановили колокольню, используя современные технологии, отремонтировали здание.
У меня, как и у всех прихожан, безусловно, такое возвышенное чувство радости за то, что сегодня на белорусской земле состоялся у нас очередной праздник. Праздник открытия отремонтированного, нового восстановленного храма. Вот я лично расцениваю, да я думаю, не только я, это не просто мы восстановили физически устаревшее какое-то здание, объект. Мы восстановили свои души, мы вылечили свои души, мы залечили рану, наверное, того, нашего общества, которое вот была у нас сегодня вот этим восстановленным храмом.
Главный престол освящен во имя Святой Живоначальной Троицы, Южный – во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца. А Северный предел владыка Иоанн освятил во имя священно-мученика Никодима, епископа Белгородского. Это первый в России и за ее пределами престол, посвященный памяти епископа Никодима, причисленного к лику новомучеников российских на Архиерейском соборе 2000 года.
Вчера мы совершали крестный ход с мощами святителя Никодима, епископа Белгородского Чудотворца. Мы обрели мощи 2 ноября 2012 года. А сегодня мы осветили предел здесь, в Свято-Троицком храме, в честь святителя Никодима, епископа Белгородского. Это глубоко символично. И я поздравляю вас, что первый предел после обретения мощей, первый престол, посвященный святителю Никодиму, он освящен здесь, в храме Святой Троицы, села Буланова.
После чина освящения глава Белгородской митрополии совершил божественную литургию. Храм был полон. На праздник пришли не только селяне, но и многочисленные гости из соседних сел, районного центра, из Белгорода. С особым духовным подъемом молились в этот день верующие.
Волнение, прежде всего. Вот. И радость такая. Жители очень ждали это событие. Вот. И мы благодарны всем, кто принимал участие. Особенно благодарны губернатору Евгению Степановичу. Вот. И всем тем, которые вкладывали деньги, средства в нас в строительство, реконструкцию нашего храма. Мы очень благодарны.
Мы же этого так долго ждали. Мы это вымаливали, что называется. На каждой службе, на каждой это произносилась молитва. Сегодня все такое великолепие, что нам сейчас еще к этому надо привыкать.
После богослужений особо потрудившимся на восстановлении храма были вручены митрополичьи грамоты, грамоты Шебекинской администрации, подарки. Виталий Стариков, Дмитрий Боев. Новости мира Белогорья для телекомпании «Союз».
Брейтово – один из самых удаленных уголков Ярославской земли.
Село вместе с его жителями когда-то было перенесено с земли, затопленной водами Рыбинского водохранилища. Древние храмы и монастыри остались на дне.
Недавно возведенный храм Рождества Иоанна Крестителя стал первой каменной церковью в этих краях. Его освятили епископ Рыбинский Вениамин и митрополит Кирилл Екатеринбургский и Верхотурский, который до назначения на эту кафедру возглавлял Ярославскую епархию и по-прежнему с особым вниманием относится к ее жителям.
Брейтово долго было единственным местом, где в Ярославской области не было храма. Словно в знак печальной памяти о колокольнях и куполах, скрытых водами водохранилища. Но теперь, подобно тому, как Иоанн Креститель в пустыне возвещал грядущего Христа, храм, построенный на абсолютно пустом месте, для жителей Брейтово – шаг Господа навстречу к ним.
Человек строит храм, но Господь Бог благодатью Своей освящает его. Мы сегодня были на этом торжестве. Мы были свидетелями, когда из рукотворенного здания человеческого Бог устроил себе жилище. Это удивительное для нас с вами дар Божий. Бог пришел к нам сюда рядышком, чтобы дать нам возможность почитать его в духе и истине.
Есть места, где от мечты построить храм и до ее воплощения можно буквально дотянуться руками. Поселок Брейтово находится на берегу Рыбинского моря, и его жителей в их простоте можно сравнить с евангельскими рыбаками. Появление храма для них по-своему огромное чудо.
Для меня этот день вообще торжественный. Я его ждала и вообще даже, честно говоря, за неделю, наверное, у меня такая радость. Я все ходила, и у меня вот такое было чувство взбранной воеводе. Все пело в душе там. Но для меня это вот как... Понимаете, как будто на храм поставили огромную вечную печать. И вот именно этот день, вот он именно вот такой для меня. И я очень рада очень. Ну, народу, конечно, много, я немножко устала, но так я очень рада.
Освящение храма похоже на рождение нового человека, о появлении которого радуется вся община верующих. В том, как собрались ради этого события архиереи, священники, гости из Москвы, Рыбинска и других городов, чувствовалось что-то апостольское, вечное. Только в любви между прихожанами, между пастырями и паствой, любви к данной в служении земле, может быть построен новый Божий дом.
Как это часть моей жизни, может быть, не вся жизнь, но значительная часть моей жизни. И в каждой местности, где мы здесь, в Ярославской области, почти в каждой местности, как бы есть люди, с которыми у нас что-то связывает. Вот есть русская земля, Ярославская земля – это сердце русской земли. Это место, где множество храмов и монастырей, это сердцевина русского начала, река Волга. Здесь очень многое, что связано буквально с настоящей Русью. Это не Россия, это Русь. И для каждого русского человека, конечно, здесь есть место для своей души. Даже если он забегает, просто заезжает, залетает, там какие-то там куда-то все спеша, но он все равно, любой русский человек здесь себя чувствует дома, потому что это на генетическом уровне его связывает, потому что здесь истоки нашего, не только нашей государственности, то есть истоки как бы нашей русской души.
На строительной площадке в Москве приход будущей церкви Боговерного князя Владимира устроил масштабное гуляние. Возможно, уже через год жители домов, стоящих на улице Перовской, одной из самых длинных в столице, смогут любоваться новым храмом прямо из своего окна. К празднованию присоединилась Ксения Малиженкова.
Несмотря на то, что было пасмурно и шел дождь, сотни людей под разноцветными зонтами собрались все вместе помолиться Божьей Матери о помощи в создании новой святыни. Всем раздали тексты молитв, и голоса нескольких сотен москвичей устремились ввысь, к затянутыми облаками небу. После общей молитвы к людям обратился епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, специально прибывший на праздник. По словам владыки, в наше бездуховное время церкви становятся оплотами добра и человечности.
Так много засохших сердец, так много людей с окаменевшей совестью. Каждый храм он позволяет оттаять человеческому сердцу от холода безбожия и от мрака неверия отойти. Каждый храм – это источник радости и света. И я очень рад, что вы об этом знаете, вы это понимаете, вы хотите, чтобы здесь был храм. Но без наших с вами молитв, без наших усилий, конечно, ничего в жизни не бывает.
На праздник жители района приходили целыми семьями. Для маленьких гостей и их родителей были организованы творческие мастер-классы.
Больше всего детям нравится мастер-класс, на котором можно своими руками сделать маленький храм. И потому на столе вырос уже целый городок из игрушечных церквей. У их родителей тоже есть возможность стать храмостроителями. Ведь все храмы программы 200 строятся исключительно на пожертвования неравнодушных людей. Для них создан сайт 200храмов.ру.
На сцене состоялся концерт с участием солистки Московской консерватории Варвары Чайковой. Выступали артисты из театральной кукольной студии «Маленький театр», ансамбля «Колокола России».
Храмов в районе, конечно, недостаточно. Район развивался уже послевоенное время. И в то время, как мы знаем, храмы, как правило, только ломались, а не строились. Поэтому те храмы, которые исторически были восстановлены. Это храм в Гальяново, храм в Ивановском. Но вокруг них выросли большие многолюдные дома. И, естественно, народ, который в этих районах вырос без храмов. Они, как правило, ездили в храмы в центре.
Новый храм будет освящен в честь святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Такое посвящение не случайно, ведь в последнее время мы начинаем забывать свои корни, историю своей страны.
В 2015 году исполняется 1000 лет со дня кончины Боговерного князя Владимира. Фактически мы стоим на пороге 1000-летнего юбилея представления князя Владимира, крестителя Руси. Поэтому я думаю, что вот такое решение, оно так из разных составляющих произошло.
В декабре на участке планируется установить небольшой временный храм, о котором уже давно мечтают жители района.
Приход, куда мы ходим, он переполненный. Храм небольшой, и очень много желающих людей прийти в храм. А здесь вот новостройка, я думаю, здесь вот как бы, ну, сам Бог велел, чтобы он был, этот храм.
Замечательно, что в нашем огромном городе, где все зачастую ощущают себя чужими и одинокими, возрождаются традиции общих праздников, возвращающих души людей тепло и сердечность. Этому способствует появление новых храмов и совместная молитва.
К другим темам. На пресс-конференции в Екатеринбурге епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий рассказал уральским журналистам о ситуации с восстановлением старинного храма в селе Быньги. Построенный в конце 18 века, храм святителя Николая Чудотворца практически никогда не закрывался и сохранил уникальное убранство. С подробностями Светлана Ладина.
Храм святителя Николая Чудотворца в уральском селе Быньги. Построенный в конце 18 века, он практически никогда не закрывался и сохранил уникальное убранство. В 1987 году настоятелем Быньговского храма был назначен священник Виктор Зырянов, собравший со временем сплоченный дружный приход, куда приезжали даже из города. В 1995 году Свято-Никольский храм был объявлен объектом культурного наследия федерального значения. Казалось бы, этот факт должен был положить начало активному взаимодействию специализированных государственных структур и епархии по сохранению народного достояния. Однако этого не произошло, и епархиальное руководство, не найдя поддержки, вынуждено было искать помощи у частных лиц. В 2004 году тогдашний управляющий Екатеринбургской епархии архиепископ Викентий обратился с официальным письмом к депутату Государственной думы, основателю музея Невьянской иконы Евгению Вадимовичу Ройзману. С тех пор храм обрел постоянных благодетелей, которые залатали протекающую крышу, наладили отопление, поправили два иконостаса. А когда взялись за третий, начались проблемы.
В предписании написано: немедленно приостановить проведение ремонтно-строительных работ на объекте культурного наследия, ну, подпись заместитель министра. Богачев такой. Вот. Работы, их там, собственно, не производилось никаких. Вот очень хорошо он написал: проведение ремонтно-строительных работ. Это очень правильно. Слово «реставрация» должно вообще забыть в этом отношении к Баньгам. Никакой реставрации там не происходило. Происходили текущие ремонтно-строительные работы.
В августе 2013 года в храм нагрянули силовые структуры. Началось следствие, по версии которого храму как памятнику архитектуры был нанесен значительный ущерб. Именно теми людьми, которые все эти годы спасали храм от разрушения и поддерживали в достойном состоянии. Особое внимание следователи уделили уровню реставрации икон. Однако именно иконы Баньговского храма, как выяснилось, не являются объектом охраны со стороны государства.
Памятник архитектуры федерального значения включает в себя комплекс построек, ворота, ограда и само архитектурное сооружение.
Неожиданное пристальное внимание к Свято-Никольскому храму владыка Иннокентий воспринимает спокойно и доброжелательно. Может быть, теперь в сохранность народного достояния внесут свою лепту не только те, кому не все равно, но и те, кому это по должности положено.
Мы месяц назад отдали заявку вот в этот орган, государственную инспекцию по охране памятников в Невьянске, чтобы нам составили акт передачи.
А пока тянутся бумажные проволочки, владыка взял на себя настоятельство Свято-Никольским храмом. Теперь все вопросы следователей должны быть адресованы к нему.
Если уголовное дело есть, значит, предъявлено будет фигуранту этого дела. Сначала преступление вырисовывается, а потом определяют, кому его, так сказать, кто будет ответственный. Кто это будет, еще не объявлено. И какое преступление, тоже не объявлено. Я, как, если предваряю вопрос, скажу, как человек, который занимался архитектурной реставрацией, но сразу скажу, не нашел ни одного конструктивного изменения, то есть те, которые запрещено делать.
Миролюбивый, спокойный тон архиерея, высокая степень компетентности в данном вопросе, владыка по мирской специальности архитектор, и исчерпывающие объяснения должны прояснить все недоумения по поводу нашумевшего дела о храме в Баньгах. Будем надеяться не только у журналистов, но и у тех, от кого зависит принятие решений по данному вопросу. В противном случае баньговское дело может стать прецедентом, который поставит под угрозу реставрацию храмов по всей России.
В Александро-Невский собор Нижнего Новгорода прибыл ковчег с частицей мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Божественную литургию святыни совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Ему сослужили наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий и епископ Городецкий и Ветлужский Августин. В этот же день в крипте собора открылась выставка «300 лет бытия Свято-Троицкой Александро-Невской обители».
Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский – это один из величайших подвижников православия XX века. Его почитают как защитника всех страждущих, а также тех, кто оказался вдали от Родины. По молитвам у святых мощей Иоанна Шанхайского получили исцеление тысячи верующих.
Я знаю мнение тех людей, которые знали его и говорили такие слова – невзрачный человек, совсем маленький, незаметный. А видите, как Господь его прославил за его труды, за его любовь к Богу. И мы ныне почитаем этого когда-то при жизни маленького, незаметного человека.
Это удивительный человек. И как у нас гласит поговорка «мал золотник да дорог», он чем-то, наверное, напоминает нам всем патриарха Павла Сербского. И вот на сегодняшний день эти мощи пришли сюда. Я не мог даже представить, что когда-нибудь приложусь к мощам великого угодника, удивительного, тонкого человека. который послужил нашей церкви и нашей России в самое сложное время.
Кроме Иоанна Шанхайского, в этот день часто вспоминали еще одного угодника Божьего – Александра Невского. Литургия с участием трех архипастырей состоялась в соборе, посвященном благоверному князю. Гость Нижегородской митрополии епископ Назарий является наместником Александра Невской лавры, которой в этом году исполняется 300 лет. Епископ Августин же возглавляет городецкую кафедру, а ведь именно в городце новгородский князь закончил свой земной путь.
Этот год – особая память святого благоверного великого князя Александра Невского. 750 лет исполняется после его кончины. И сегодня три архиерея имеют отношение к Александру Невскому.
Гости из Санкт-Петербурга привезли с собой выставку под названием «300 лет бытия Свято-Троицкой Александра Невской лавры». Главная задача этой фотолетописи – рассказать о возрождении Великой Православной обители. Экспозиция уже успела побывать во многих городах России и в Украине.
Не все нижегородцы были у нас на празднике 300-летия, так теперь 300-летие прибыло на Нижегородскую землю, чтобы все-таки и нижегородцы, которые непосредственным образом, в принципе, даже должны прикоснуться к этой истории, потому что, видите, у нас князь почивает своими мощами с 1724 года по повелению Петра I из Владимира были принесены, но он почил-то здесь. И поэтому я, например, даже видел бы некую недосказанность, если бы мы вот этот юбилей как-то не почтили на Нижегородской земле.
Выставка включает в себя 80 работ. Это и современные фотографии лавры, и архивные снимки монастыря. Экспозиция будет открыта до 28 ноября в крипте Александра Невского собора. Вход на выставку свободный.
Помолиться у мощей одного из величайших святых нашего времени, святителя Луки, Воинесенецкого, теперь смогут и жители Молдовы.
В Кишинев из Украины была доставлена икона с частицей мощей подвижника. Святыня передана на вечное хранение в кафедральный собор великомученика Федора Тирана Чуфлинского монастыря в Кишиневе.
Икону с частицей мощей святителя Луки встречали у въезда в город Кишинев. По прибытию иконы священнослужители совершили молебен. Священники, монахи и прихожане пришли помолиться святому православной церкви, врачу, профессору медицины, легенде хирургии, исповеднику, богослову и доброму пастырю Луке, долгие годы исцелявшему больных и страждущих. Первый раз я узнала о святителе Луке в студенческих аудиториях Кишиневского медицинского института, который я окончила. Его фотография была вывешена на одной из стен нашего института. Под его именем было написано «Ученый и хирург». Мы изучали анатомию по его трактатам. Только позже я узнала, что он был и великим иерархом православной церкви. Теперь я познаю и эту часть его жизни, его великие деяния на благо ближнего.
От святого Луки, как и от всех святых, мы просим исцеления, и спасения, и здравия души и тела нашего. От всех святых и от Луки тем более. Мы очень рады, что икона пришла к нам. И мы пойдем с ней. Наша мирская жизнь должна быть проходить так, чтобы мы должны все время спасать свою душу. Мы не должны грешить, мы должны жить по законам Божьим. Мы должны быть нормальными, настоящими христианами.
Под колокольный перезвон и церковные песнопения икону святого Луки пронесли крестным ходом по улицам Кишинева к Чуфлинскому монастырю. В монастыре святыню ждали прихожане, которые выстроились так, чтобы икона прошла над ними. Они молились святителя Луку прежде всего о здравии. Ведь святитель Лука Крымский был и остается лекарем от Бога, который спас от верной гибели сотни человеческих жизней в годы Второй мировой войны. Его молитвами всегда совершались многочисленные чудесные исцеления, а его исследования в области хирургии и сегодня являются настольной книгой тех, кто дал клятву Гиппократа. Икона была написана в Симферополе, в Свято-Троицком монастыре, где покоятся мощи святителя Луки. Святой Лука был известным хирургом. Его прозвали врачом-бессеребренником из-за того, что он оперировал заключенных в тюрьмах и лагерях в Сибири и на Крайнем Севере, куда был сослан, став священником и иерархом. Мы очень хотели, чтобы икона была и у нас в Молдове. Мы попросили, чтобы в икону была вмонтирована частица мощей святителя, чтобы и православные верующие Молдовы могли поклониться его честным мощам. Икона с ликом святителя Луки Крымского с частицей мощей была установлена в кафедральном соборе святого Феодора Тирана в Чуфлинском монастыре. Здесь икона будет находиться постоянно, и любой верующий сможет преклониться к мощам святителя, прося его архиерейское благословение, душевное и телесное исцеление.
Икона для операционной. В Москве образ святителя Луки разместили в одном из самых важных блоков урологического отделения первой городской больницы. Написали икону по заказу одного из пациентов. В честь этого события молебен в стенах больницы совершил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Подробности в сюжете Ольги Снесаренко.
У великих профессоров и академиков можно учиться искусству хирургии. Академик Лопаткин оставил после себя школу здесь. Но вот у святых врачей, в них можно не только учиться, но можно просить о помощи, как ныне живущих и действующих. Так что святитель Лука остается у вас, с вами, чтобы помогать вам в ваших трудах.
Русский хирург, профессор медицины и духовный писатель, лауреат Сталинской премии первой степени и епископ Русской Православной Церкви. Это все святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, канонизированный в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Все знают, кто такой Войно-Ясенецкий. Все хирурги читали очерки гнойной хирургии. И в то же время на иконе изображен святитель Лука. Я считаю, что если пациент верит, то результаты операции будут лучше.
Икону для больницы написала Наталья Глазунова. За свой труд она не взяла ни копейки. А заказал образ бывший пациент Александр Басалаев. 2 года назад врачи больницы сделали ему сложнейшую операцию. Как человек верующий, вспоминая самоотверженную работу хирургов, он, в свою очередь, не мог не задуматься о личности святого Луки, тоже высококлассного хирурга.
Икону святителя Луки разместят в операционной. Еженедельно здесь проводятся десятки сложнейших операций. Некоторые из них для часами. И пациентам приходится надеяться не только на помощь врачей, но и уповать на Бога.
Кстати говоря, в операционной уже есть 2 иконы – святого Пантелеимона Целителя и Николая Чудотворца.
Наличие икон в операционной – это очень хорошее дело. Это духовная поддержка для больных перед операцией, для сотрудников. Тем более нам приятно, что Лука в прошлом был хирургом.
А когда я вчера дома сказал о том, что сегодня будет представлена нам привезена икона святителя Луки, мне супруга ушла в комнату и принесла буклет от святителя Луки. Я говорю, откуда он у тебя? Она говорит, мне неделю назад матушка, жена отца Владислава, который у меня является крестным отцом моей дочери, 3,5-летней, вот, она принесла этот буклет и сказала, это для Сергея. Она говорит, ну он же не просил, а когда ему понадобится? Не прошло недели, как понадобился этот буклет. Она мне вчера принесла, я читал про святителя Луку.
Благодаря стараниям Александра Басалаева икона была освящена на мощах святителя Луки. Ее возили в Симферополь, в Свято-Троицкий монастырь. В Москве же молебен в память о Луке совершил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Моли Бога на святителя Отче наш Луку и все святи.
Якому усердно поприбегаем.
После молебна епископ Пантелеимон окропил святой водой все помещения отделения.
Болезнь помогает нам все-таки вспомнить о том, что мы такое, напоминает нам о смерти, начинаешь смерти бояться. Думаешь, правильно я живу, может, что-то надо изменить в жизни, сколько я проживу еще на земле, я не знаю.
Епископ Пантелеимон выразил надежду, что перед иконой святителю Луке будут молиться врачи и пациенты, первые – о вразумлении в их сложном деле, обращаясь к святителю как к коллеге, вторые – об исцелении, прося святого Луку избавить их от болезней, как телесных, так и душевных.
церковь навстречу детям. Под таким девизом в поселке Вырицы Санкт-Петербургской епархии состоялся масштабный праздник для воспитанников детских домов.
Его провел благотворительный фонд «Православная детская миссия» имени преподобного Серафима Вырицкого при поддержке правительства Ленинградской области. В мероприятии приняли участие высокие гости – вице-губернатор Николай Емельянов и уполномоченная по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова.
Как прошел День радости и любви и какие подарки приготовили детям организаторы, знает Ольга Стасинок.
300 воспитанников из 10 детских учреждений Санкт-Петербурга и области совершили паломничество к Вырицким святыням. Праздничный день, а любая поездка для ребят – это уже праздник, начался с молитвы в храме Казанской иконы Божьей Матери. Литургию возглавили иеромонахи Кирилл и Мефодий Зинковские, духовники православной детской миссии. На службе в красивом деревянном храме поселка Вырицы дети помолились вместе с духовенством, воспитателями и волонтерами, как одна большая семья, и причастили святых христовых тайн. Молитвенная часть праздника завершилась крестным входом к часовне, где все собравшиеся поклонились небесному покровителю детской миссии, преподобному Серафиму Вырицкому.
Мы здесь наслаждаемся верой, покоем, тишиной. Очень нравятся нам эти поездки. Мы приезжаем такими умиротворенными, подобревшими, с надеждой на лучшее.
Вот приехали, причастились, исповедовались, сами выразили желание. Мы подготовились вчера. И вот они сегодня у нас все почти причастились. Так что у нас все, слава Богу, дети хорошие, я их очень люблю. Думаю, что они меня тоже полюбят.
Галка.
Да, Галка.
Весь день ребята были окружены заботой и любовью. После молитвы в храме Казанской иконы Божьей Матери их ожидал большой театрально-музыкальный подарок в Вырицком культурном центре.
Осенний праздник украсил концерт учеников детской воскресной школы и музыкальная сказка-спектакль «Муха-цокотуха». О зле и добре, о дружбе и любви рассказали актеры Гатчинского театра юного зрителя. Какими вырастут эти дети, неизвестно. Священнослужитель отмечает, что для них большая радость, если хоть один ребенок станет человеком большого сердца, глубокой души, теплой веры и бескрайней любви к Богу и людям.
Я на службе служила, причащалась, слушала молитвы, исповедовалась. Мне очень понравилось, особенно когда мы заходили в храм, где были там... Святые были похоронены.
У них надломленные сердца. Я вот слышал сегодня на исповеди, одна девочка говорит, я никого не люблю, потому что мне не то, что я не хочу любить, мне некого любить, у меня никого нет. То есть вот это самая большая трагедия их жизни. Ребенок, который так и не усыновлен или не взят в опекунство, он всегда может сказать, а почему Бог так сделал? Почему нет людей, которые верят в Бога и могут помочь мне решить вот эту внутреннюю проблему? И по большому счету мы не можем ничего сказать на этот вопрос. Мы можем только сказать, что мы пытаемся такие вопросы решить, но решить их на уровне каждого ребенка мы пока не можем.
Согреть добротой и любовью одинокие детские сердца и исправить отношение сирот прежде всего к человеку, а потом и к Богу, создавшего человека, задача православной миссии.
Это общее дело – помочь детям, защитить детей, найти правильные решения в воспитательном процессе, в обучении и вырастить достойных граждан нашего Отечества.
В завершении праздника от правительства Ленинградской области детям вручили подарки.
Ну, волонтеры, они вот кто для тебя?
Мне они, ну, как родители.
В Санкт-Петербурге во второй раз прошел благотворительный музыкальный фестиваль «Ночлежка-фест». Все средства, вырученные от продажи билеты, пойдут на работу самого большого в северной столице приюта для лиц без определенного места жительства, рассказывает Ольга Воложева.
Почитать газету, посмотреть телевизор, выпить горячего чая, покушать и выспаться на кровати. Вроде бы самое простое для жизни, но есть такие люди, которые об этом только мечтают. И эти их желания исполняются, если они оказываются в приюте «Ночлежка».
Среди нас много людей, которые нуждаются в помощи. Им трудно было бы жить, и если бы окружающие не проявляли к ним милосердия. Так что же это такое милосердие? Это сердечное участие в жизни тех, кто оказался в трудной ситуации. Работники и волонтеры благотворительной организации «Ночлежка» не говорят прекрасные слова. Они просто делают добрые дела.
Здесь 52 места. За 2012 год через приют прошли 221 человек. С бездомными работают специалисты, которые помогают им вернуться к обычной жизни. Многие воссоединяются с родственниками. По неофициальным данным, в северной столице около 60 тысяч людей, которые нуждаются в крыше над головой.
Жуткие совершенно цифры мы получаем после каждой зимы. Например, за 4 холодных зимних месяца в прошлом году 1042 человека умерли на улице в Петербурге. Это именно бездомные люди от разных причин, и от естественных, и от переохлаждения. Но в любом случае мы считаем, что люди не должны умирать на улице. Ни домашние, ни бездомные, ни от естественных причин, ни от неестественных, ни от каких.
Чтобы помочь как можно больше людям, чтобы обеспечить работу приюта «Ночлежка», чтобы привлечь внимание общественности к проблеме бездомных людей, благотворительной организацией был организован фестиваль. Свою музыку «Ночлежке» подарили ее друзья – Борис Гребенщиков, Женя Любич, группы «Зорги» и «Ногу свело».
Если у нас есть шанс сделать что-то в жизни доброе, сколько с меня капель пота упало, сколько я седых волос заработал, сколько я лет жизни потерял? Да нисколько, я получил удовольствие большое.
Музыканты регулярно поддерживают «Ночлежку» – старейшую общественную организацию помощи лицам без определенного места жительства. Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на работу самого большого приюта для бездомных в городе.
Эстрадные артисты находят время, находят в себе силы для того, чтобы совершать проекты милосердия, для того, чтобы помогать людям творить добро и в рамках этого доброго дела помогать людям незащищенным, оставленным, голодным, холодным на улицах. И через свой талант собирать средства и дать кусок хлеба, защиту и уют. Эти люди, конечно, заслуживают и добрых слов, и благодарности, и низкий им за это поклон.
На самом фестивале зрители пожертвовали 35 тысяч 2 рубля на работу организации, приобретая сувенирную продукцию и опуская деньги в копилки организации. Всего второй концерт «Ночлежка-фест» собрал 922 тысячи 647 рублей. Пожертвований и средств, вырученных от продажи билетов, хватит на 3 месяца работы приюта для бездомных на улице Боровой.
Уже на протяжении 6 лет участники проекта «Общее дело» пытаются спасти храмы русского севера. Во Всероссийском выставочном центре в Москве участники этого общественного движения подвели итоги летних экспедиций на север. Об уникальных деревянных храмах и тех, кто спасает их от гибели, рассказывает Инна Тихонова.
Участники походов – студенты отечественных вузов Сретенской и Николо-Угрешской семинарии, подворье Оптиной пустыни и молодые прихожане московских церквей. Они не просто путешествуют, а воссоздают деревянные храмы. То, что некогда было душой севера России, ныне же находится под угрозой исчезновения. В этом году впервые за долгие годы запустения, разрухи и осквернения в 5 восстановленных храмах была совершена божественная литургия, а в нескольких селах – таинство крещения. Везде служились молебны, читались акафисты.
На севере побывать я побывал первый раз. Это природа. Это вообще совершенно все другое. Но главное, я помню четко, то, что отложилось, это понимание мощи российской, когда ты видишь этот сруб, как он с молитвой возводился, что каждая деревня начинала именно строиться с часовни или с храма. И вот видишь, как каждая бревнышка была подогнана, что каждый венец был положен с молитвой, это очень впечатлило. Это впечатлило настолько, что не участвовать в этом, это просто невозможно.
Проект носит название «Общее дело. Возрождение храмов русского севера». Автором идеи и главным вдохновителем молодых подвижников выступает священник Алексей Яковлев. Проект существует 6 лет. За это время состоялось 90 экспедиций. Добровольцы посетили и обследовали 170 церквей и часовень. В 95 провели консервацию и противоаварийные работы. 3 храма и 3 часовни восстановлены полностью. Всюду провели фотофиксацию. Летом косили траву, убирали мусор, стирали со стен надписи, ставили иконы.
Он уникален
Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил о том, что в Севере удивляет то, что он самый русский. Кроме того, деревянное зодчество, оно абсолютно уникально, и не располагает ни одна другая страна таким национальным достоянием, как наша. И при этом оно наиболее уязвимо, потому что если каменные храмы они могут стоять дольше, то дерево, если даже незначительно есть разрушение, оно быстро погибнет.
Открывая встречу, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил отметил, что сегодня наши северные храмы похожи на больного человека. Как человек бывает поражен болезнями, так и сегодня храмы. Крыша проломлена, купола нет. Он также отслужил молебен и осветил знамя проекта «Общее дело».
Именно эти святыни, политые потом и кровью наших новомучеников и исповедников российских. И каждый храм, каждая часовня, каждый монастырь, каждый поклонный крест – это наша история. Это подвиг новомучеников-исповедников российских.
Как не раз подчеркивали командиры и участники экспедиции, итог поездок – это удивительно активный отклик местных жителей и их горячее желание участвовать в работах. Главное же, появилась надежда, что деревянное зодчество русского севера впредь будет возрождаться, тем самым воскрешая и жизнь северной русской деревни.
Оно специально сделано...
«Наше наследие» – так называется ежегодная Всероссийская школьная интеллектуальная олимпиада, традиция проведения которой была заложена 10 лет назад православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом.
Финальные состязания самых сильных команд страны этого года прошли в Москве, в Музее спорта. За соревнованиями юных интеллектуалов наблюдал наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Молебно на начало благого дела в храме Вознесения Господня на Гороховом поле начался финал состязаний самых эрудированных школьников России. В этом году в отборочных турнирах Олимпиады «Наше наследие» приняли участие свыше 60 тысяч учащихся общеобразовательных школ из 74 регионов России, Литвы и Белоруссии. В финал попали 140 детей.
В этом году на финальные состязания Олимпиады «Наше наследие» из Екатеринбургской епархии выехала группа ребят, которые победили в региональном туре.
Для многих ребят из российских регионов это был не только первый приезд в столицу, но и первое в их жизни посещение храма, знакомство с правилами поведения на церковной службе.
Многие из них, во всяком случае, осознанно крестились, совершали крестные знамения, целовали крест. Ну, конечно, чувствуется волнение. Они в своих, кажется, заботах, мыслях, кажется, как решить задачи.
После молебна и наставления отца Василия школьники перешли в расположенный неподалеку от храма Государственный музей спорта. Место проведения финальных состязаний было выбрано не случайно. До старта главного спортивного праздника страны, 22-х Олимпийских зимних игр в Сочи, осталось чуть больше 100 дней. Поэтому и тема интеллектуальной олимпиады в этом году была посвящена спорту и олимпийскому движению.
Получив вот такой игровой путеводитель, участники олимпиады рассредоточились по выставочным залам музея. Пользуясь информационными стендами, в течение часа ребятам придется найти ответы на все вопросы интеллектуального творческого задания.
Кто был основателем российского футбола, из чего делали сетки теннисных ракеток в начале 20 века, сколько мишек в витрине, посвященной Олимпиаде 80. Одна группа знатоков истории спорта ищет ответы в помещении музея, вторая – на выставочных стендах во дворе. Их здесь много, и каждый посвящен определенному персонажу, событию, дате или периоду в истории. У Жени Крамарова из Питера почти весь вопросник уже заполнен. Остались только самые сложные.
Мы ищем ответы на тест, который нам выдали. Бывали представители дома Романовых в усадьбе Разумовского в начале 20 века.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков направил приветственное письмо в адрес участников Олимпиады, в котором поблагодарил организаторов за то, что они поддерживают в подрастающем поколении живой интерес к спорту, а всем школьникам пожелал побед спортивных и интеллектуальных.
У нас такая необычная, нестандартная, она определяет одаренных детей не в какой-то предметной области, как это делается на предметных олимпиадах, а всесторонние знания детей. Не существует разделение олимпиад по возрастам. Есть олимпиады для начальной школы, для средней школы и для старших 8-11 классов.
Завершилась олимпиада брейн-рингом и награждением победителей, которые в третий день соревнований прошли в Российском государственном университете физической культуры и спорта.
У москвичей появилась уникальная возможность познакомиться с искусством вышивки икон.
Ирина Бриллинг, послушница Спаса Бородинского монастыря, представила свои работы в музее Андрея Рублева. На открытии экспозиции побывала наша съемочная группа.
Все началось 10 лет назад, когда Ирина Бриллинг случайно обнаружила в семейном фотоархиве карточку незнакомой женщины в монашеском одеянии. Оказалось, что это ее прабабушка, схимница. Именно ее первой она решила переложить с фотографии на ткань. Именно с этого момента Ирина Бриллинг начала воцерковляться, ходить в храм и вышивать иконы. Спустя многие годы это дело стало для мастерицы не просто хобби и даже не профессией в жизни, а служением Богу. Сейчас Ирина послушница в Спасо-Бородинской обители.
Это даже как бы счастье, что вот выпало вышивать. Вот, и, пожалуйста, начинай и работай потихонечку. Вот первое я испытала сложность, когда я кончила вышивать работу, и оказалось, что у меня ничего нет. И больше мне нечего делать. Я ощутила страшную пустоту. И тогда мне моя подруга Татьяна Евгеньевна, художница, сказала, что я сразу должна шить несколько работ, чтобы, когда кончается первая, чтобы сразу можно было перейти к следующей. Вот это вот, пожалуй, только трудность.
Лик Спасителя и преподобного Сергия Радонежского, иконы Владимирской и Казанской Пресвятой Богородицы, образ Успения Богоматери и собор Новомучеников, эти и многие другие работы представлены на выставке. Всего 47 уникальных экспонатов, которые выполнены вручную обычными нитками с использованием бисера, жемчуга и полудрагоценных камней. Они сделаны не просто для любования и красоты. Это настоящие живые иконы.
Еще и в Ветхом Совете Господь сам научил людей, как вышивать херувимов и серафимов для Ветхозаветного храма. И вот с того момента, да, мы с вами в истории уже имеем именно разрешение самим Богом изображать образа и в виде швейного изделия. Мы в Новом Завете видим уже иконопись, а с иконописью сразу идет уже и вышивание икон. Мы в России уже знаем историю лицового шитья 11 века.
Искусство вышивания Ирина Бриллинг профессионально не обучалась. Все важное она приобрела в процессе работы. По мнению искусствоведов, в работах Ирины ощутим редкий для нашего времени пульс живого творчества.
Сейчас же мастерских этих очень много. И по монастырям, и в городах вот лицевого шитья. Они работают строго по традиции. Она канон соблюдает, на ее вещи совершенно своеобразно свои. Вот изгиб какой-то, почерк, понимание цвета, выражение ликов. Это современное церковное искусство.
Работы Ирины Бриллинг сейчас украшают многие храмы Москвы и Подмосковья. Однако особенным местом пребывания вышитых икон остается Спасо-Бородинский монастырь. К юбилею обители послушница вышила 4 большие иконы. Сегодня они украшают Спасский храм Бородинского монастыря. Многие из этих работ специально были доставлены в музей Андрея Рублева и представлены на выставке.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Завтра Русская Православная Церковь вспоминает святителей Иоанна Новгородского и Тихона Патриарха Московского, а во вторник – День памяти преподобного Варлаама Хутынского.
В четверг – празднование собора архистратига Михаила, главы Святого Воинства Ангелов и Архангелов.
В пятницу Церковь почтит память святителя Нектария Игинского, а также состоится празднование иконы Божьей Матери Скоропослушницы.
Благодатью от этого образа прозревали слепцы, начинали ходить хромые. Молитвой скоропослушницы спасались от плена и выживали при кораблекрушениях.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.